Сергей Шкинев. Штрафбат Павла I. Книга первая. Штрафбат Его Императорского Величества. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Документ первый. От Советского информбюро. В течение 13 сентября западнее города Сталина, Донбасс, наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперед от 6 до 15 километров, заняли свыше 90 населенных пунктов, в том числе районный центр Сталинской области, Большая Янисоль и крупные населенные пункты Комарь, Времьевка, Новодаровка, Санжаровский, Ворошиловка, Зачатьевка. На Нежинском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 17 километров, заняли свыше 40 населенных пунктов, в том числе районный центр Черниговской области Комаровка, крупные населенные пункты Воловица, Степановка, Британы, Евлашовка, Бурковка, Печи, Малый Самбур, Великий Самбур, Теница, Галенки, Гайворон, Дептовка, Кошары, Галка и железнодорожные станции Круты, Варваровский. На Прилукском направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 12 километров, заняли свыше 140 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Хмелев, Коровницы, Герасимовка, Бобрик, Ручки, Крутьки, Харьковцы и железнодорожная станция Андрияшевка, Юсковцы. На Рославльском направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед от 4 до 6 километров и заняли свыше 40 населенных пунктов. На Брянском направлении наши войска продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 15 километров, заняли свыше 30 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Ивод, Цементный, Крыловка, Самара-Радица, Большое Полпино, а также железнодорожные станции Белобережская, Снежицкая, Свень и железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-2 на восточном берегу реки Десна. Таким образом, наши войска вплотную подошли к городу Брянску. Документ второй. Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава 38-го гвардейского краснознаменного минометного полка с 10 по 20 сентября 1943 года, февраль, 2. 1. Варзин Михаил Илларионович. Военное звание гвардии рядовой. Должность и специальность, номер орудия. Партийность, член ВКПБ. Место и год рождения, Вологодская область, Вологодский район, деревня Глушица. 1912 года. Каким РВК и какой областью призван? Вологодским ГВК Вологодской области. Когда и по какой причине выбыл? 13 сентября 1943 года. Прямым попаданием в землянку снаряда противника. Где похоронен? Ленинградская область, Шлиссельбургский район, восточнее 600 метров деревни Марьино. Имя, отчество и фамилия жены или родителей. Жена. Варзина Евгения Ивановна. Адрес места жительства. Город Вологда, улица Урицкого, дом 29, квартира 2. Выслано извещение 17.09.43 года. 2. Романов Павел Петрович. Военное звание гвардии рядовой. Должность и специальность, номер орудия. Партийность, член ВКПБ. Место и год рождения, Горьковская область, Кстовский район, деревня Слобода-Подновье. 1905 года. Каким РВК и какой областью призван? Кстовским РВК Горьковской области. Когда и по какой причине выбыл? 13 сентября 1943 года. Прямым попаданием в землянку снаряда противника. Где похоронен? Ленинградская область, Шлиссельбургский район, восточнее 600 метров деревни Марьино. Имя, отчество и фамилия жены или родителей. Жена Романова Мария Николаевна. Адрес места жительства: Горьковская область, Кстовский район, деревня Слобода-Подновье. Выслано извещение 17.09.43 года. Начальник штаба полка гвардии майор Полевода. Пролог. Затишье у нас. Значит, можно вздохнуть посвободнее. Судя по сводкам, что утром зачитывал замполит дивизиона, наши дерут фрицев в хвост и в гриву где-то на Донбассе, а мы так, прохлаждаемся. А что, заслужили передышку после закончившегося 3 недели назад наступления? Может, кому-то эти отбитые 30 километров покажутся мелочью? А вот приезжайте к нам, если так кажется. Командир полка, майор Потифоров, говорят, примеряет к погонам еще одну звездочку. Пусть, нам-то что? Главное, что он умудрился где-то выцыганить на 2 дня передвижной банно-прачечный пункт. Успеем помыться, постираться, да заодно повыведем 6-ногих фашистских диверсантов. Чего уж скрывать, встречаются. Немного и не часто, но бывают. Правда, как говорит товарищ Алымов, они на нас от голода дохнут. Шутит, конечно, дивизионный. С прорывом блокады со снабжением стало получше. Отъелись мы чуток, округлились, и теперь даже вошке есть за что зацепиться. Ничего, уничтожим и эту гадину. А еще прибытие бани — верная примета к наградам. Летом перед вручением гвардейского знамени приезжала. И вот сейчас. За отвагу непременно очистится, не иначе, вот нутром чую. Мне и Мишке. Вот наводчику тому не меньше красной звезды. Батарейная аристократия. Им без орденов вообще никак. «Паша, ну ты идешь!» Боевой товарищ заглядывает в землянку и хитро подмигивает одним глазом. Второй вчера прямой наводкой подбили соседи-самоходчики. «Вот всем хорош, Мишка. Но по старорежимному выражаясь, пагубная страсть к трофеям его когда-нибудь погубит. Зачем нужно было тот брезент экспроприировать? Приди к ихним ремонтникам с полной фляжкой, так сами отдадут. Нет же, обязательно попятить, и никак иначе». Ну и заработал в рыло, заполучив вместе с фингалом почетное прозвище. «А, Кутузов, заходи!» Я в землянке один. Законопатели чуть ли не под арест по причине болезни. За 1,5 года ни единой царапины, а тут свалился с обыкновенной простудой. Так, ерундовина пустяковая, но горло перехватило, и в левом виске будто чертик горох молотит. «Ангина», как фельдшерица сказала. «Опять бредишь?» — Варзин обиделся за Кутузова. «Тут как к человеку, а он...» «Смешно. Когда Мишка обижается, то становится похожим на немца с плакатов кукрыниксов. Не знаю чем, но похож. Да он и так на вид истинный ариец. Наверняка в пехоту не взяли из-за того, что свои могут перепутать и шлепнуть под горячую руку. Недаром же особист косится. Долю с трофейного шнапса берет, но все равно косится». «Да ладно, чего ты, Михаил Илларионович? Смеяться больно, а не смеяться нельзя». «Одевайся, меня старшина прислал. Наши все помылись, только заразных в последнюю очередь запускают». Варзин многозначительно покрутил перед носом свертком с чистым бельем. «Горячей воды, 40 литров осталось. Будем, как их сиятельство, буржуйские графы, отмокать». «И откуда у тебя, товарищ коммунист, такая тяга к роскошной жизни?» Мишка не смущается. «Смотри, фрисовское пойло, генеральское, не меньше». Разматывает приготовленные в баню подштанники и показывает пузатую бутылку с золотой каймой по краю этикетки и синими буквами названия. «Дай-ка сюда». Приходится вставать и поворачиваться к свету. «Ага, точно генеральская. Мартель Кордон Блю, 32-го года. Виноградники Бордери. Не знал, что ты по-немецки сечешь». «Да там на французском». «Это все из тех снов, Паш?» В глазах у Варзина любопытство и предвкушение. «Если скажет, что опять брежу, дам во второй глаз». Сны. Почти 2 недели ночных кошмаров, заканчивающихся всегда одинаково. Я просыпаюсь от собственного сдавленного хрипения, хватаю воздух со днящим горлом и сижу потом до утра, боясь заснуть. И неважно где, в окопе ли, в землянке или просто привалившись спиной к колесу Катюши, стоит задремать, и они приходят. И меня опять убивают, задушив каким-то разноцветным шарфом. Мишке о шарфе не рассказываю. В лучшем случае сочтет сумасшедшим. В худшем же... А вот об остальном можно. Он сначала не поверил, решил, что разыгрываю, но потом как-то разом перестал смотреть с жалостью, будто на деревенского дурачка, и увлекся. И требует все новых и новых историй. После войны, говорит, книжку нужно написать, как товарищ Толстой. Но это, конечно, загнул. Где я, где Алексей Николаевич? Да и интересно не очень-то много. Дворцы видел, кареты, войска в старинном обмундировании, похожие на оловянных солдатиков, баб в пышных платьях с почти голыми титьками. Прям так и есть. Тряхнуть чуть-чуть и выпрыгнут из низкого выреза точно в руки. Еще с королем французским разговаривал, у него же дома. Король не понравился. Королева, кстати, тоже. Не так, чтобы совсем страшная, а не легла душа, и все тут. Каждую ночь в голове кино крутится, и каждый раз новые фильмы показывает. Хорошие такие, цветные. Жаль, только заканчиваются одинаково. Бьют чем-то тяжелым и душат шарфом. Не к добру это. Убьют меня скоро, чувствую. «Так ты мыться пойдешь?» Мишка обрывает неприятные воспоминания тычком в бок и забирает бутылку с коньяком. «А то я один. И потом тоже. Этот может и в одиночку, такая вот натура вологодская. Что водку пить, что фрицев бить, везде поспеет. Погоди, Миш, сейчас иду. Внутри что-то, ну, понимаешь?» «Очень понимаю». Варзин ухмыльнулся и зачастил окая, так что даже мне волгарю завидно стало. «Чего не понять-то? Когда меня с колхозу по спине мешалкой погонили, оно тоже в грудях аж стеснение выходило». «А это здесь с какого сбоку припека? Хотя, постой, тебя разве раскулачивали?» «Зачем?» — удивился Мишка. «Ну, не знаю». «Не знаешь, так не говори. С председателем Добром договорился. Он выгоняет по-хорошему, а я в область уезжаю, и к его жене больше ни ногой». «Да, чё? Ноги ведь там не главное». «И что, больше ни-ни?» «Как сказать? Погодь, заболтал, Павел Петрович, совсем. Об этом начинали-то». «О чем же?» «О понимании, Паш! Исключительно о понимании!» Варзин махнул рукой и достал спрятанную было бутылку. «Вот ей, родимой, только и спасался от внутреннего угнетения. Потом уж попустило, когда женился. А так бы совсем беда. Давай, что ли?» «Прямо так? А что такого?» Я поискал взглядом крышку от котелка, помню же, что на столе должна быть. Ага, вот она, на самом краешке. Взять не успел, тяжело вздрогнула земля, ударила по ногам и ушла из-под них, будто живая, а ее вскрик от страшной раны утонул в грохоте разорвавшегося снаряда. «Гаубица!» — определил Мишка, отряхивая с волос сыпанувший с наката мусор. «Давеча рама кружила, гнида!» Новый близкий взрыв заставил плотнее вжаться в прикрытый брезентом пол. «Не дрейф, Романов! Говорят, что своей пули или снаряда услышать нельзя!» Он оказался прав. Мы и не услышали. Документ третий. Уведомясь, что английское правительство в нарушение общих народных прав дозволило себе насильственным образом обидеть датский флаг за арестованием купеческих их кораблей, шедших под прикрытием датского военного фрегата, таковое покушение приемля, мы в виде оскорбления, самим нам сделанного и обеспечивая собственную нашу торговлю от подобных сему наглостей, повелеваем. Все суда, английской державе принадлежащие, во всех портах нашей империи арестовать и на все конторы английские и на все капиталы англичанам принадлежащие наложить запрещение. А каким образом всем поступить, имейте снестись с президентом коммерц-коллегии князем Гагариным. Чтобы со стороны коммерц-коллегии приняты были меры, дабы папенька от российских портов ни под каким видом и ни через какую нацию не была отпускаема и переводима в Англию, а потому и должно принять предосторожность, чтобы комиссии, даваемые от англичан по сей части купечеству и конторам других наций, не имели никакого действия, российскому же купечеству объявить, что ежели таковой перевод под каким бы то предлогом ни было открыт будет, то все количество сего товара будет описано и конфисковано в казну без всякого им платежа. По существующей между сими державами теснейшей связи, не на Пруссию сие обращается, но есть общая мера, принятая правительством к пресечению вывоза товаров в Англию, причем это запрещение распространяется повсеместно на все балтийские и прочие порты к единственному пресечению видов англичанами принятых. Глава первая.
Я не слышу. Я совершенно ничего не слышу. Только хруст и звон падающих осколков, раздавленного в руке бокала. Кровь мешается с цимлянским и пятнает манжет.
«Ваше императорское величество! Ваше величество! Вам дурно?»
Голос пробивается сквозь гул в ушах и звучит откуда-то издалека. «Незнакомый?» «Знакомый и равнодушный.
Лекаря сюда скорей!»
«Не нужно врачей, Александр».
«Это я сказал?»
«Наверное. Но почему все замолчали и смотрят удивленно?» «Ну да, сам же запретил употребление слова «врач».
«Запретил? Зачем?»
«С вами точно все в порядке?»
В глубине глаз сидящего за противоположной стороной стола читается надежда на отрицательный ответ.
«Петр Алексеевич говорил...» «Вздор!»
Перебиваю его, и мой визави замолкает.
«Немецкий колбасник не может иметь мнение, противоречащее императорскому!»
Изумление Александра сменяется потрясением, слишком молод, чтобы научиться скрывать чувства. «Он, кстати, кто?» «Да, здесь еще один есть. Застыл с вилкой, поднесенной к открытому рту. Мухи же залетят, дурачок!» «Это сыновья», — неожиданно приходит понимание. «Мои?» «Нет, Пушкина». От невинной шутки вспыхивает внезапная злость, и нестерпимо захотелось найти товарища Пушкина и сослать в Сибирь, предварительно подвергнув смертной казни через расстреляние. Но разве у императора могут быть товарищи?
«Поди прочь!»
Лакей в смешном напудренном парике, быстро и бесшумно убирающий осколки разбитого бокала, отпрянул в испуге.
«Совсем уйди!»
Молчаливый поклон, и он исчезает, пятясь задом и мелко семеня обтянутыми в белые чулки ногами. Что еще за маскарад? Или машкерад?
«Ваше императорское величество!»
«Младший Константин», — всплывает знание, — уже справился с растерянностью.
«Разве граф Пален может быть колбасником?»
«Фон дер Пален», — поправляю сына. «И эти фашистские сволочи все одним миром мазаны. И еще Оренбург говорил, сколько раз встретишь немца, столько и убей».
«Господи боже, что за ахинею я несу? Кто такой Оренбург? Почему нужно убить чуть ли не половину собственных генералов?» Ответа нет. И в повисшем молчании слышен бой барабанов и звуки флейт за окном. И кровь капает сжатой в кулак руки. Кап, кап. На скатерть, на посуду с затейливыми вензелями, на широкую ленту Андрея Первозванного. Зачем при параде и орденах? Верно, при параде. А как иначе прикажете принимать присягу? Хотя да, можно и иначе. Неровный, мечущийся от малейшего движения огонь коптилки, сделанной из расплющенной гильзы, тени на бревенчатых стенах землянки, заученный наизусть текст под аккомпанемент далеких взрывов, подпись химическим карандашом в придвинутом политруком журнале. Тоже присяга. Образца весны 42-го года на Невской Дубровке. Подождите. Вспомнил. Это же сны. Те самые сны, что вижу постоянно. Аж полегчало. Значит, меня сегодня опять убьют, и я вернусь, и Мишка Варзин снова начнет приставать с расспросами. А что тут расскажешь? И не видел ничего толком. Весь день командовал марширующими под музыку солдатиками, потом принимал присягу у сыновей Павла I. Сейчас вот ужинаем втроем. Одному нельзя никак. Сыпанут отравы и... Вот опять. Это не мои мысли. И дети? Нет, дети мои. Александр, Константин, Николай, Михаил. Дочери еще есть. Вот настрогал. Да, я помню и знаю. Эти старшие сидят не шелохнувшись, боятся спугнуть царственную мысль. Откуда, кстати, мысли? Раньше в снах не мог изменить ничего. Даже слова повторялись одни и те же.